Глава 28. Вот уже несколько месяцев дела у Уилли Дженкинса шли из рук вон плохо. Генетические исследования, инженерия и программирование зависели от обработки данных на компьютере. Конечно, Дженкинс мог бы создать собственный банк данных, но пользоваться программным обеспечением Комцентрала было несравненно дешевле. Поэтому, когда вся система развалилась, Уилли вскинул в отчаянии руки к небу и распустил сотрудников по домам, как только закончились лабораторные исследования, не требующие машинной обработки. Теперь, когда компьютерная сеть начала работать более или менее надежно, Уилли стал отзывать лаборантов из вынужденного отпуска. Как обычно, он добрался до комплекса Гранд Палас по скоростной пневматической подземке и теперь шагал через сад. Приблизившись к двери офиса, Дженкинс заметил женщину, фигура которой почти сливалась с предрассветными тенями. Полутьма зарождавшегося утра не могла скрыть бросающейся в глаза почти вызывающей красоты, а соблазнительные очертания тела незнакомки просто ошеломили Уилли, вывели его из равновесия. Высокие полные груди выпирали из золотистой блузки, грозя разорвать тонкую ткань. Бедра облегала черная узкая юбка с разрезом, который позволял любоваться стройной ножкой.
«Вы Уилли Дженкинс? Я не ошиблась?» – прозвучала мелодичная контральто.
Дженкинс на несколько секунд замешкался, подыскивая слова. Наконец ему удалось выдавить из себя тихое «да». Красотка сделала шаг навстречу, подойдя так близко, что Уилли смог уловить тонкий аромат, исходивший от ее чувственного соблазнительного тела.
«Я пришла заказать вам кое-какую работу генетического характера. Мне необходимы два удостоверения личности с соответствующим химическим кодированием. А пока вы будете готовиться, я договорюсь об изменении модификации сетчатки глаз». Полагаю, в вашей лаборатории должны иметься накопители и другое необходимое оборудование.
Разумеется, но для выполнения такого заказа нужно специальное разрешение службы безопасности. Женщина изогнулась всем телом, потянулась к Дженкинсу и медленно провела нежной рукой по щеке генетика. Ее губы раздвинулись в призывные улыбки, и Уилли показалось, что он стремительно погружается в бездонную глубину янтарных глаз незнакомки. Через рубашку он почувствовал прикосновение ее груди.
«Мне нужна помощь, Уилли. Вы ведь можете сделать это, не правда ли?»
«Я... конечно, следуя правилам...» Дженкинс глубоко вздохнул.
«Мы заплатим. Очень щедро заплатим».
Незнакомка улыбнулась, и Уилли почувствовал, что тело ее почти слилось с ним. «Будь осторожен», – донесся до него предостерегающий внутренний голос, но уровень тестостерона в крови уже резко возрос.
«Вы самая восхитительная женщина, которую я когда-либо видел», – прошептал Дженкинс. «Давайте пройдем в офис, Уилли. Там и обсудим, что конкретно мне нужно». «Сделайте для меня работу и 15 тысяч кредиток ваши».
Глаза женщины призывно засветились.
«И кроме того, я обещаю вам все, что угодно. Любые удовольствия».
«Ну, такого со мной еще не случалось».
«Ну так теперь случится. Я гарантирую, что никогда в жизни вы не пожалеете».
Макрудер пришел к выводу, что административная деятельность совершенно не является его стихией. Энтузиазм первых дней быстро растворился в серых буднях напряженного утомительного труда, не приносящего особого удовлетворения. Не испытывал Мак пристрастия и к общественной деятельности, а заодно и к светской жизни. Бойз приходилось тратить уйму времени на составление вежливых ответов, отклоняющих приглашения на вечера, приемы, балы, вручение различных премий, торжественные заседания и другие мероприятия, которые наскучили Макрудеру до смерти, а кроме того мешали выполнять прямые служебные обязанности. Гора бумаг на письменном столе не уменьшалась, а росла. К тому времени, когда из заломанной линии городского ландшафта Эштан-Сити вставало утреннее солнце,
Мак давно уже восседал за рабочим столом в окружении дюжины мониторов, похожих на гигантские грибы. Он обвел кабинет взглядом, и в голову ему пришла любопытная мысль. Чудесная мебель, роскошь и удобство были привилегией людей богатых. Но как только кто-нибудь подобный ему поднимался по служебной лестнице и получал доступ к материальным благам, у счастливчика не оставалось времени насладиться шикарной жизнью в полной мере. «Какая разница?» – пробормотал Мак Рудер с кислой миной, смотревший на очередной экран. «Три четверти времени проводишь у коммуникатора, а оставшуюся пару часов спишь без задних ног. Мы точно так же могли бы жить и в походном лагере».
«Опять ворчишь?» – спросила Крисла, входя в кабинет.
Этим утром она надела просторное платье из мягкой красной ткани. «Знаешь ли, каково мне распутывать этот узел? В Сантосе закончились удобрения. Что ж, нет проблем, пары грузовиков хватит доставить товар со складов в Сент-Луисе. Пойдем дальше. В Дулче нуждаются в запчастях для тягачей, которые до сих пор не отправили, и так далее, и тому подобное. Каждый день ко мне обращаются с сотнями подобных просьб. Однако у меня очень ограниченное количество транспорта. Вдобавок возникает проблема обратной загрузки. Мы зря тратим время и драгоценное топливо».
«Наконец-то ты понял важность Комцентрала».
Крисла улыбнулась и, опустив руки на плечи Мака, начала делать массаж.
«У тебя появилось новое выражение на лице, Мак».
«Вот как?
Ты постарел».
«Я только на один цикл омоложения младше тебя, Крисла», – проворчал Мак Рудер, откинувшись в кресле и закрыв глаза.
«Ты помогаешь мне не сойти с ума». «В самом деле?»
Мак кивнул, поглаживая ее пальцы, разминавшие мускулы его шеи. «Знаешь, что я тебе скажу, Крисла? Почему бы на время мне не оставить заботы об удобрениях, тягачах, сантехническом оборудовании, картонных коробках, да не забраться с тобой на большую спальную платформу? Мы снимем одежду, останемся нагишом и...» Послышалось жужжание коммуникатора, и на экране появилось лицо Райста.
«Мак, у нас неприятности. На Тергузе вспыхнуло восстание. Толпа разгромила резиденцию администратора, а его самого искрошила ножами в мелкую капусту. Членов его семьи постигла та же участь. Похоже, это только первый взрыв недовольства. За ним могут последовать другие».
Мак Рудер выпрямился в кресле. «Ладно, я понял. Начинаю собираться. Через 3 часа мы готовы будем вылететь на Тергус».
«Ха, успокойся, мальчик. Этим делом будем заниматься не мы. Один из кораблей Сафы уже почти у цели. Это Саббат».
Райста покачала головой.
«Эти мудаки на Тергузе могли бы выбрать время и поудачнее для бунта. Сикора превратит планету из кипящего котла в мертвую зону и сделает это всего за 2 часа. Пусть поганые боги помолятся тогда за их души. Я просто подумала, что нужно держать тебя в курсе».
Мак вздохнул и пожал плечами. «Как ты считаешь, не подготовить ли по этому поводу официальное заявление?» Райста почмокала губами.
«Вообще-то не помешает. Эштанцы все равно узнают. Нет смысла заставлять их думать, что мы скрываем от них события, происходящие в свободном пространстве. Иногда скрытность только вредит. Кроме того, нам как никогда нужно их доверие, а не подозрительность».
«Полностью согласен с тобой, командир Брактов. А что нового на орбите?»
«Если верить зондам-детекторам, пока ни шума, ни беспорядков. Марок контролирует ситуацию на Южном континенте. Вчера прибыл филиппианский транспортный грузовоз, а через 2 часа к нему присоединился СВ, чтобы забрать лекарства из одной из здешних лабораторий. Капитан СВ согласилась прихватить груз зерна для имперской САСы. Думаю, это улучшит твое настроение».
«Вне всяких сомнений. Когда они собираются возвращаться?»
«Судя по данным таможни, капитан уже расплатилась, причем наличными, и сказала, что отчалит сразу же после погрузки и кое-какого мелкого ремонта».
Губы Мак Рудера раздвинулись в широкой улыбке. «Стало быть, нам удастся переправить зерно на САСу вовремя?» Темные глаза Райста заблестели.
«Тебе и в самом деле стало лучше, Мак. Сколько же ночей ты не спал из-за этого?»
«Ух, командир, я сильно нервничаю на посту губернатора. Похоже на бег по расплавленному битуму. Чем больше стараешься, тем сильнее вязнешь. Скоро ли нам удастся выбраться отсюда и заняться чем-нибудь посерьезнее?»
«Тебе в одном месте шило колет? Поговори с Синклером. Может быть, он отзовет тебя со штана?»
«Попробую. Как только управлюсь с транспортными неурядицами».
«Опять неурядицы?»
Да, нужно наладить доставку грузов в самые разные уголки этой чертовой планеты. А тягачей осталось мало. Райста облизала губы и, покачав головой, заметила.
Это неудивительно.
Что именно?
Думаю, дела обстояли бы куда лучше, если бы за них отвечали люди опытные, а не такие молодые ребята, как ты. Почему ты раньше даже не заикнулся мне о своих трудностях? У нас есть специальная программа. Когда-нибудь я расскажу тебе поподробнее о науке под названием «Организация тыла войск». Мы, старые пердуны, пользовались ею десятки лет, чтобы обеспечивать дивизионы на поле боя необходимым боекомплектом и продовольствием. Часто отделения разбросаны по огромной территории, но должны регулярно питаться, получать оружие и боеприпасы. Кроме того, необходимо эвакуировать раненых. Количество грузового транспорта, как правило, невелико, и тогда приходится...
Хватит объяснять детали. Пришли программу. Райста захихикала, подергав себя за острый подбородок.
Будет сделано, не волнуйся.
Хорошо. Извини, по срочному каналу пришел вызов. Мы поговорим с тобой позже. Мак отключил связь и повернулся к другому экрану, с которого на него уставилась мрачная физиономия Реда.
Привет, Мак. У нас возникло к тебе одно дельце.
Если оно касается транспорта, то я не хочу даже слушать. Ред покачал головой. На его бледной коже проступили веснушки.
«Прости, Мак. Пару минут назад мы получили сигнал вызова. Экстренная ситуация. Дело показалось мне настолько серьезным, что я послал туда ЛС. Наши ребята прибыли на место происшествия на 3 минуты раньше гражданской полиции Эштана. Совершен налет на генетическую лабораторию. Ты знаешь, это такое место, где...»
«Да знаю, я знаю. Что случилось?» Лицо Реда передернулось от отвращения.
«Мы обнаружили внутри парня, на котором не было ни клочка одежды. Кто-то, сдается мне, это была его подружка, здорово повеселился».
Ред сглотнул комок, застрявший в горле, и в замешательстве взглянул на Крислу.
«Она отрезала у него эту штуку. Ну, то, что отличало его от женщины».
«Его кастрировали?»
«Вот именно. И это еще не все. В лаборатории все перевернуто вверх дном. Полицейские эксперты говорят, что парень умер не сразу».
«Пусть они и занимаются этим».
«Дело касается и нас. Того парня звали Уилли Дженкинс. Он заведовал лабораторией и непосредственно занимался генетическими исследованиями. На его имя не было зарегистрировано никакого оружия. Да и у его работников не имелось. Генетику бластера ни к чему, верно?»
«Но ведь ты сказал, что его кастрировали ножом».
«Да, это так. Но тот, кто сделал это, заодно разнес и компьютеры. Уничтожен весь банк данных».
Задумавшись, Макрудер пожевал губу. «Проверь все, Ред. Свяжись с АСАП. Выясни, где был каждый наш человек прошлым вечером. Как давно это случилось?»
«Когда мы прибыли на место происшествия, кровь еще не успела засохнуть. Значит, с момента убийства прошло не больше часа».
«Это сужает круг поисков». Ред беспокойно заерзал на стуле и спросил.
«Ты думаешь, в этом замешан кто-то из наших?»
Мак покачал головой. «Нет. На Иштане действуют самые строгие правила во всей Империи по контролю за оружием. Но на практике дело часто оборачивается так, что у плохих ребят бластеры есть, а у хороших нет. И плохие парни могут делать все, что им заблагорассудится. Я хочу, чтобы мы не плелись в хвосте событий, а оказались готовыми к любым неожиданностям. И, кстати, Ред, если окажется, что подозрение падет на нашего бойца, действуй строго по уставу, ты понял меня?» Ред кивнул головой.
«Все ясно».
Экран погас. Откинувшись в кресле, Мак обернулся к Крисле. «Что ты думаешь?» Нахмурившись, Крисла ответила. «Думаю, что нам слишком мало известно об этом деле. Подожди, не делай поспешных выводов. Возможно, это был ветеран армии. Или кто-то давно точил зуб на Дженкинса. Может быть, прежняя любовница приревновала его к молоденькой лаборантке, и каким-то образом ей удалось достать бластер». «Это мог быть кто угодно», – Мак покачал головой. «Если преступником окажется кто-то из наших, я лично приведу приговор в исполнение. Но, Крисла, если мне придется казнить человека, которого я знаю, с кем бок о бок ходил в атаку, как я смогу нажать на курок?» «Ты сделаешь это, Мак», – уверенно заявила Крисла. «Ты выстрелишь, потому что таков твой долг».
Мак почувствовал, как внизу живота у него что-то ёкнуло в страшном предчувствии. Он когда-то слышал о таких вещах, но это случалось на Риге и Тарге, и было делом рук Артеферы, которая сошла с ума, стала патологической убийцей. Может быть, кто-то из его бойцов тоже сломался? Кто? Нет, ему не хотелось верить в это. Странная, фантастическая мысль по-прежнему не давала Маку Рудеру покоя, выплывая из глубины подсознания.
«Да нет, не может быть. Не спеши с выводами, Мак, иначе тебя примут за параноика».
Тем не менее, он нажал кнопку вызова на коммуникаторе. «Бойс, кажется, дело пахнет жареным, так что усиль охрану штаба и прилегающей территории. Всякий входящий и выходящий должен подвергаться тщательной проверке».
«Принято, командир».
«О чем ты думаешь, Мак?» – забеспокоилась Крисла. «Так, ни о чем. Нервы. У меня был дурной сон».